«Музыка?» – переспросил Патриций. «Ну-ка, расскажи поподробнее». Он откинулся на спинку кресла и принял позу, подразумевающую внимательное слушание. Что-что, а слушать он умел. Патриций создавал своего рода ментальную дыру, жадно засасывающую в себя каждое слово. Человек готов был рассказать ему что угодно, лишь бы нарушить эту жуткую тишину. Кроме того, верховный правитель Ангмарпорка, лорд Ветинари, любил музыку. Вот вы, наверное, гадаете сейчас, какая музыка может понравиться такому человеку. Возможно, высокоформализованная камерная музыка или громоподобная оперная. Но на самом деле Патрицию нравилась музыка, которую не играли. Как считал лично он, всяческие издевательства посредством высушенных кож, частей дохлых кошек и кусков металла в форме струн или труб, весь этот кошмар только разрушает музыку. Музыка должна оставаться на бумаге в виде точек и крючочков, нанесенных на аккуратной линии. Только в таком виде сохраняется ее первозданная чистота. А стоит к музыке прикоснуться человеку, ее сразу отравляет гниль. Куда лучше сидеть в тихой комнате и читать нотные листы, когда от разума композитора тебя отделяют лишь чернила на бумаге. При одной мысли о том, что музыку играют какие-то жирные, потные типы, люди с волосами в ушах, как слюна капает с их подбородков, одно это способно вызвать содрогание. Впрочем, содрогался Патриций не сильно, так как никогда не доходил в проявлении своих чувств до крайности. И что потом? А потом он начал петь, Ваша честь, ответил лицензированный нищий и неформальный информатор хромоногий Майкл. Песню об огромных огненных этих яйцах. Патриций удивленно поднял бровь. Что-что? По-моему, там о чем-то таком шла речь. Слова я толком разобрать не успел, потому что рояль взорвался. О, полагаю, это несколько нарушило ход событий? Нет, обезьяна продолжала играть на том, что осталось, а люди повскакивали со своих мест, принялись орать, подпрыгивать и топать ногами, словно нашествие тараканов случилось. Ты сказал, что во время этой музыки пострадали люди из гильдии музыкантов? О да, Ваша честь. Причем совершенно странным образом. Они побелели, как простыня. По крайней мере, хромоногий Майкл, вероятно, вспомнил о состоянии собственного постельного белья, как некоторые простыни. Слушая нищего, Патриций пробегал взглядом принесенные доклады. Вечер выдался крайне необычным. Бесчинство в барабане. В этом ничего необычного не было, хотя, судя по всему, вчерашний дебош нельзя было назвать типичным. Кроме того, он никогда не слышал о танцующих волшебниках. Ему показалось, что он узнает симптомы. Ну, а если сбудется еще одно опасение? А скажи-ка мне, Майкл, как реагировал на происходящее господин Дастабль? Что, Ваша честь? Вроде бы я задал тебе достаточно простой вопрос. Вопрос? Но я же не говорил, что там был старина Дастабль. Как вы об этом узнали? Яростно стучался в гортань хромоногого Майкла. Но, к счастью, нищий дважды, трижды и четырежды подумал насчет разумности задавания вопросов Патрицию. Он просто сидел и смотрел, Ваша честь, с открытым ртом, а потом подпрыгнул и убежал. Понятно. Ничего себе. Благодарю тебя, хромоногий Майкл. Можешь быть свободным. Нищий не уходил. Старикашка Рон говорил, Ваша честь иногда платит за информацию. Правда? Он действительно так сказал. Очень интересно. Ветеринарий сделал какую-то пометку на полях доклада. Спасибо. Не смею задерживать. Да, конечно. Да, хранят вас боги, Ваша честь, сказал хромоногий Майкл и спасся бегством. Когда шаги нищего стихли, Патриций подошел к окну, заложил руки за спину и вздохнул. Наверное, где-то на свете есть города, правителям которых приходится беспокоиться только о всяких мелочах. О нашествиях варваров, к примеру, о вовремя сданном годовом отчете, об извержениях вулканов. В этих городах не живут люди, которые открывают дверь действительности и метафорически произносят: «Привет, заходите. Очень рад вас видеть. Какой замечательный у вас топор. Кстати, не могу ли я позаимствовать у вас денег, раз уж вы заглянули?» О происшествии с господином Хонгом знают все, но только в общих чертах. А вот что именно с ним произошло, неизвестно никому. «Ну что за город? Каждую весну приходится выводить реку из берегов, чтобы потушить очередной пожар. Примерно раз в месяц взрывается гильдия алхимиков». Он вернулся к столу и что-то записал. Похоже на то, что вскоре кое-кого придется убить. Потом Патриций взял третью часть прелюдии соль-мажор Фондельсона и углубился в чтение. Сьюзен свернула в переулок, где некоторое время назад оставила Бинки. Рядом с лошадью на мостовой валялось с полдюжины мужчин, стонавших и сжимающих руками некие части тела. Сьюзен не обратила на них внимания. Любой человек, попытавшийся украсть лошадь смерти, быстро узнавал, что на самом деле значит выражение «адская боль». Бинки отличалась точностью ударов. Боль концентрировалась в очень небольшом и весьма личном месте. «Эта музыка его играла, а не наоборот», — сказала Сьюзен. «По-моему, он даже не касался струн». «Писк!» Сьюзен потерла ладонь. У губошлепа оказалась неожиданно крепкая голова. «Могу я убить это, не убивая его самого?» «Писк!» «Не стоит даже пробовать», — перевел ворон. «Он живет только благодаря музыке». «Но деду... Но он сказал, что в итоге музыка его и убьет». «Вселенная велика и прекрасна, это точно», — согласился ворон. «Писк!» «Но послушай, если музыка паразит или нечто вроде», — сказала Сьюзен, когда Бинки начала подниматься в небо, «зачем ей убивать своего хозяина?» «Писк!» «Он сказал, что вот тут ты его поймала. Он не знает», — ответил ворон. «Я сойду над щеботаном, хорошо?» «Да что такого в этом парне?» – недоумевала Сьюзен. «Музыка использует его, но для чего?» $27, – воскликнул чудакули. $27 за то, чтобы вас отпустили. И этот сержант все время ухмылялся. Волшебники арестованы!» Он прошагал вдоль строя упавших духом волшебников. «Вы вообще слышали, чтобы стражу в барабан вызывали?» «Что, по-вашему, вы там творили?» «Мамбл-мамбл-мамбл-мамбл», пробормотал декан, уставившись в пол. «Не понял?» «Мамбл-мамбл-мамбл, танцевали». «Танцевали», — не повышая голоса, повторил чудакули и зашагал вдоль строя. «И это вы называете танцами? Всю эту свалку и броски через плечо? Эти кувырки по всему залу? Даже тролли? Ничего не имею против троллей?» «На самом деле отличные ребята, просто отличные. Не ведут себя так, но вы же считаетесь волшебниками. Людям полагается смотреть на вас снизу вверх, и вовсе не потому, что вы, кувыркаясь, пролетаете над их головами. Эй, руноложец, не думай, что я не заметил твоего выступления. Честно говоря, выглядело омерзительно. Бедному казначею пришлось даже прилечь отдохнуть. Танцы – это хороводы, понимаете? Майские деревья и все такое». Здоровая кадриль, балы там всякие. Во время танца не размахивают людьми, как боевым топором гнома. Кстати, вот она, настоящая соль земли. Всегда об этом говорил. Я внятно излагаю? Ну, все так делали, пробормотал декан, упорно не поднимая взгляда. Вот уж не думал, что придется отдавать такой приказ волшебникам старше 18 лет, покачал головой чудакули. Но, начиная с этого самого момента и вплоть до особого распоряжения, всем вам запрещается покидать территорию университета. Нельзя сказать, что этот запрет был таким уж жестоким наказанием. Волшебники с недоверием относятся к воздуху, который не побыл в помещениях хотя бы один день. Большую часть своих жизней волшебники проводят, курсируя между личными покоями и обеденным столом. Но сейчас все они испытали странное чувство. «Не понимаю, почему...» – пробормотал декан. Потом, значительно позже, когда музыка уже умрет, декан скажет, что, скорее всего, им двигало то, что на самом деле он никогда не был молодым. Вернее, не был молодым, будучи вместе с тем достаточно взрослым, чтобы осознавать свою молодость. Подобно большинству волшебников, он поступил в университет в столь раннем возрасте, что остроконечная шляпа то и дело падала ему на глаза. Ну, а после обучения... После он стал волшебником. Его снова посетило чувство, будто в своей жизни он пропустил нечто очень важное. И он осознал это всего пару дней назад. Не понял, правда, что именно он пропустил. Ему вдруг отчаянно захотелось что-то совершить, хотя непонятно, что именно, но совершить как можно быстрее. Ему хотелось... Он чувствовал себя жителем тундры, который как-то утром проснулся с непреодолимым желанием покататься на водных лыжах. Нет, он не будет сидеть заперти, пока в воздухе витает эта чудесная музыка. Я не буду сидеть заперти. Его охватили неизведанные эмоции. Он не станет повиноваться. Он отрицает все, включая закон всемирного тяготения. И он не будет аккуратно складывать одежду перед тем, как лечь спать. Чудакули, конечно, скажет: «О, да у нас тут мятеж, ну и против чего же мы протестуем?» И тогда он ответит, произнесет яркую, запоминающуюся речь. Да, именно так он и поступит. Он скажет ему... Но арканцлер уже ушел. Вызывающе пробормотал декан, известный в узких кругах бунтарь. Сквозь жуткий шум пробился едва слышный стук. Утес осторожно приоткрыл дверь. «Это я, Гибискус. Вот ваше пиво. Пейте и выматывайтесь». «Но как? Как нам отсюда уйти?» – поинтересовался Золото. «Стоит нам высунуть нос, как они начинают требовать еще». Гибискус пожал плечами. «Мне плевать. Но вы должны мне доллар за пиво и еще 25 за сломанную мебель и...» Утес закрыл дверь. «Я могу поговорить с ним», – предложил Золото. «Мы и так на мели», – возразил Бадди. Они переглянулись. «Но», – продолжал Бадди, – «толпа нас любит. По-моему, мы имели успех». Утес откусил горлышко у бутылки с пивом и вылил содержимое себе на голову. «Ты лучше скажи нам», – откликнулся Золото, – «что такое ты вытворял на сцене? Уук?» «И откуда», – добавил Утес, раздавив бутылку в ладони, – «мы знали, что именно нам нужно играть». «Уук?» «И еще», — сказал Золото, — «что за чушь ты пел?» «Кончай топтаться на моих новых синих башмаках», — припомнил Утес. «Уук?» «Клевая девица госпожа Полли», — спросил Золото. «Сто гелицкие кружева», — поинтересовался Утес. «Уук?» «Это такие тонкие кружева, которые плетут в 100 гелити», — пояснил Золото и бросил из-под лобья взгляд на Бадди. «И, кстати, что такое «Hello, baby»?» «Ты поосторожнее с выражениями. Кое-кто может принять это на свой счет». «Не знаю. Просто эти слова оказались здесь», — попытался объяснить Бадди. «Они были частью музыки. Ну, я и...» «И двигался ты как-то смешно. Как будто у тебя со штанами что-то случилось», — не успокаивался Золото. «Я не слишком хорошо разбираюсь в людях, но некоторые зрительницы смотрели на тебя так, как гном смотрит на девушку, отцу которой принадлежат большой рудник и несколько богатых жил». «Ага», – подхватил Утес. «Или когда тролль думает: ты только посмотри, ну и формация у этой...» «Ты уверен, что в тебе нет эльфийской крови?» – спросил Золото. «Пару раз мне показалось, что ты ведешь себя как-то по-эльфийски». «Я сам не знаю, что происходит», – воскликнул Бадди. Гитара застонала. Все оглянулись на нее. «Нужно взять ее, — предложил Утес, — и выбросить в реку. Все, кто за, скажите «да» или «уук». Молчание. Никто не спешил привести приговор в исполнение. «Но...» — неуверенно произнес Золото. «Но ведь мы им действительно нравимся». Они немного подумали над этим. «И не могу сказать, что это мне неприятно», наконец отозвался Бадди. «Должен признать, стольких поклонников у меня еще не было», — кивнул Утес. «Уук!» «Ну, раз мы такие здоровские, то почему еще не богатые?» — поинтересовался Золото. «Потому что договариваешься ты», — откликнулся Утес. «А если нам еще придется за мебель платить, скоро я буду есть через соломинку». «Ты хочешь сказать, я не умею договариваться?» — Золото вскочил на ноги. «В трубу ты дуешь неплохо. Но финансовым гением тебя назвать трудно». «Ха, Хотел бы я посмотреть. Раздался стук в дверь. Утес вздохнул. Это снова гибискус. Дайте-ка мне зеркало, попытаюсь выбить с другой стороны. Падди открыл дверь. Утес угадал, это был гибискус. Но за ним стоял невысокий человек в длинном балахоне и с широкой улыбкой на лице. «А, — сказал он, улыбаясь, — ты Бадди, верно?»
«Да».
А потом мужчина, казалось, не сделав ни единого движения, оказался в комнате и захлопнул дверь прямо перед лицом владельца барабана. «Меня зовут Дастабль», — представился он, все так же широко улыбаясь. «СРБН Дастабль. Смею предположить, вы обо мне слышали».
«Ук?»
«Я разговариваю не с тобой, а с этими ребятами».
«Нет», — ответил Бадди, — «вроде не слышали».
Улыбка человечка стала еще шире. «По-моему, ребята, у вас возникли неприятности», — продолжил Дастабль. «Сломанная мебель и все такое».
«Нам даже не заплатят», — пожаловался утес, свирепо глядя на золото.
«Ну», — развел руками Дастабль, — «в этом я смогу вам помочь. Я прирожденный бизнесмен. Занимаюсь бизнесом. А вы, как вижу, музыканты, играете музыку. Вам не следует занимать свои светлые головы мыслями о деньгах. Это мешает творческому процессу. Как насчет того, чтобы предоставить все переговоры мне?»
«Ха!» — хмыкнул Золото, все еще помнивший оскорбление по поводу своей деловой хватки. «А что ты умеешь?»
«Для начала, — сказал Дастабль, — я могу устроить, чтобы с вами сполна рассчитались за сегодняшнее выступление».
«А как же мебель?» — спросил Бадди.
«Ее ломают здесь каждый вечер», — небрежно заметил Дастабль. «Гибискус просто решил отыграться на вас. Я с ним договорюсь. Скажу по секрету, вам следует опасаться подобных людей». Он наклонился ближе. Широкая улыбка светилась на его лице. Если бы Дастабль улыбнулся еще шире, верхняя часть головы просто свалилась бы на пол.
«Ребята», — сказал он, — «этот город — настоящие джунгли».
«Если с нами рассчитаются, я ему поверю», — заявил Золото.
«Вот так просто?» — удивился утес.
«Я верю всем, кто дает мне деньги». Бадди бросил взгляд на стол. Непонятно почему, но он чувствовал, что если бы они сейчас совершали ошибку, гитара должна была бы как-то отреагировать, может, крайне неблагозвучно взвыть. Но она лишь тихонько мурлыкала какой-то мотивчик.
«Ну хорошо», — кивнул утес, — «я согласен. Мне надоело выбивать себе зубы».
«Договорились», — ответил Бадди.
«Отлично! Грандиозно! Вместе мы сделаем отличную музыку, по крайней мере, вы, ребята!»
Дастабль достал лист бумаги и карандаш. В глазах «У себя режу» возбужденно ревел лев. А высоко над Овцепикскими горами Сьюзен перелетала на бинке через облачную гряду. «Как он может так говорить?» – воскликнула она. «Сам вертит человеческими жизнями, как хочет, а потом рассуждает о каком-то там долге». В гильдии музыкантов были зажжены все свечи. Горлышко бутылки с джином выбивало звучную дробь о край стакана. Наконец губошлёп с глухим стуком поставил бутылку на стол.
«Кто-нибудь знает, что это за типы?» – спросил господин Клеть, когда губошлёпу удалось таки со второй попытки взять стакан. «Должен же хоть кто-то их знать».
«О мальчишке ничего не известно», – откликнулся губошлёп. «Прежде его никто не видел».
«А тролль, сам знаешь, панк-марпорку, их целой стаи шатаются. Да и, кроме того...»
«Одним из них вполне определенно был университетский библиотекарь», сообщил Герберт Туес по кличке господин Клавесин, библиотекарь гильдии музыкантов.
«Его, пожалуй, лучше не трогать», — сказал Клеть. Остальные согласно кивнули. «Кому захочется связываться с библиотекарем, когда можно поколотить кого-нибудь размером поменьше?»
«А что гном?»
«Да, кстати, что гном?»
«По некоторым данным, это Золото Золтсон. Живет где-то на Федерской улице». Клеть недовольно заворчал. «Немедленно пошли туда ребят. Пусть они им растолкуют, кто в этом городе главная скрипка». Хт-хт-хт-хт. Рок-группа поспешно удалялась в ночь, оставив позади шум и гам залатанного барабана. «Какой приятный человек, не правда ли?» – спросил Золото. «Не только рассчитался с нами за концерт, но и проявил такой интерес, что добавил 20 монет из своего кармана».
«Кажется, — возразил Утес. — Он сказал, что дает нам эти $20 под проценты.
— Ах, это одно и то же.
— А еще он сказал, что обеспечит нас работой. Ты контракт читал? — А ты?
— Там очень мелкий шрифт, — пожал плечами Золото и тут же повеселел. — Зато его много. Должно быть хороший контракт, раз в нем столько всяких слов.
— А библиотекарь сбежал, — вставил Бадди. — Сначала долго-долго уукал, а потом сбежал.
— Ха! — ухмыльнулся Золото. — Попомните мои слова, он еще жалеть об этом будет. Вот спросят его, ну как оно было? И что он ответит? Я расстался с ними до того, как они стали знаменитыми?
А, по-моему, он ответит только уук.
Как бы то ни было, рояль придется чинить.
Ага, согласился Утес. Но я знаю одного парня, он собирает всякие замысловатые штучки из спичек. Он его починит.
В садах Карри $2 превратились в 2 порции кормы барашка и виндалу из рунинита, а также в бутылку вина, настолько химического, что его могли пить даже тролли.
«А еще, — сказал Золото, когда они расположились за столиком в ожидании заказа, — нам нужно подыскать себе другое место для ночлега».
«Но что плохого в твоей комнате?»
«Сквозняки», — заметил Золото.
«Видите ли, в двери появилась дыра, напоминающая по форме пианино».
«Конечно». Ты же сам ее и прорубил.
Ну и что?
А домовладелец возражать не будет?
Конечно, будет. Зачем еще нужны домовладельцы?
Ничего, ребята, мы на подъеме, нутром чую.
А мне казалось, что ты такой счастливый, потому что нам заплатили, усмехнулся Бадди.
Конечно, но я буду еще счастливее, если мне заплатят много.
Гитара едва слышно мурлыкала. Бадди взял ее и тронул струну.
Золото выронил нож.
«Она звучит точь-точь, как пианино!» — воскликнул он.
«По-моему, она может звучать, как любой инструмент», — пожал плечами Бадди. А теперь она узнала, как звучит пианино.
«Волшебство!» — покачал головой Утес.
«Конечно, волшебство!» — согласился Золото. «А я о чем вам говорил?» Странный старинный инструмент, найденный в пыльной старой лавке, в темную грозовую ночь. Никакой грозы тогда не было, перебил его Утес.
Но она могла быть.
Ладно, ладно.
Но дождик-то накрапывал.
И было в этой ночи что-то особенное.
Готов поспорить. Если мы вернемся туда, лавки на месте не окажется. Вот вам доказательство. У любого спроси, все знают, что предметы, приобретенные в лавках, которые на следующий же день исчезают, являются таинственными орудиями самой судьбы. И судьба нам улыбается.
Может быть.
Что-то она с нами явно делает, признал Утес. Надеюсь, это улыбка.
И господин Достабль пообещал, что завтра мы будем выступать в особенном месте, действительно особенном.
«Это хорошо», — сказал Бадди. «Мы должны играть.
А люди должны слушать нашу музыку».
«Конечно».
Утес выглядел несколько озадаченным.
«Хорошо, согласен. Именно этого мы и хотим. А еще немножко денег».
«Господин Достабль нам поможет», — уверил его Золото, слишком поглощенный своими мыслями, чтобы заметить странные нотки в голосе Бадди. «Должно быть, он очень успешен в своих делах». У него офис на Саторской площади, а это может себе позволить только настоящий воротило.
Наступал новый день.
Однако он еще не успел наступить до конца, когда чудак-улиц стрелой пронесся по покрытым росой университетским лужайкам и яростно забарабанил в дверь факультета высокоэнергетической магии. Обычно он обходил это место стороной. Вовсе не потому, что не понимал, чем именно занимаются там молодые волшебники, просто арканцлер не без оснований подозревал, что они сами этого не понимают. Казалось, наибольшее удовольствие они получали от неспровержения всяческих истин. За обедом они только и говорили о своих очередных достижениях.
«Ого, мы только что опровергли теорию мозгового о невесомости чара. Поразительно!» Словно этой беспардонной выходкой стоило гордиться. А еще они постоянно намекали на возможность расщепления самой мелкой магической частицы – чара. Вот этого арканцлер вообще не мог понять. Ну, разлетятся осколки чара по всем углам. Какая от этого польза? Вселенная и так достаточно нестабильна, чтобы ее еще на прочность испытывать.
Дверь приоткрылась.
«А, это ты, арканцлер?»
Чудакули просунул в дверь башмак и отжал дверь немного шире. «Доброе утро, Думинг. Рад видеть тебя в добром здравии в столь ранний час». Самый молодой преподаватель университета, Думинг Тупс, прищурился от яркого света. «Что, уже утро?» – удивился он. Чудакули протиснулся в помещение факультета высокоэнергетической магии. С точки зрения всякого придерживающегося традиции волшебника, обстановка тут была несколько необычной. Здесь не было ни черепов, ни заплывших воском свечей. Комната выглядела как лаборатория алхимика, приземлившаяся после очередного взрыва в мастерской кузнеца. И мантия Думинга тоже оставляла желать лучшего. Длина была правильной, но цвет – выцветший серо-зеленый, плюс множество карманов и непонятных рукоятей, а капюшон оторочен кроличьим мехом. Где блестки, где старые добрые мистические символы? Только расплывшееся пятно от протекшей ручки. «Ты в последнее время никуда не выходил», – осведомился Чудакулли. «Что? Нет. А должен был?» «Этот прибор, увеличатель, все мое время отнимает. Я тебе его как-то демонстрировал». «Да-да, помню», – произнес Чудакулли, озираясь. «А здесь еще кто-нибудь работает?» «Ну, я работаю. А еще Тез кошмарный, Сказ и чокнутый Дронго, кажется». Чудакулли мигнул. «Кто-кто?» – спросил он. А потом из глубин памяти на поверхность всплыл ужасный ответ. Только существа определенного вида могли носить такие имена. «Это что, студенты?» «Да», – Думинг отступил на шаг. «Но им же можно? То есть, арканцлер, это же университет и…» Чудакули почесал за ухом. «Конечно, Думинг был прав. И эти чертовы студенты вечно под ногами путаются, шагу некуда ступить. Лично он всячески избегал встреч с ними, насколько это было возможно. Также поступали и другие преподаватели, предпочитавшие спасаться бегством или отсиживаться за закрытыми дверями кабинетов. Профессор современного руносложения, например, прятался в шкафу, чтобы не вести занятия. «Позови-ка их», – приказал Чудакули. «Кажется, я лишился всего преподавательского состава». «Но что это даст, арканцлер?» – вежливо спросил Думинг Тупс. «Даст что?» «Простите?» Они непонимающе уставились друг на друга. Два разума, столкнувшись на узкой улочке, остановились и стали ждать, кто первым включит задний ход. «Профессора!» – первым не выдержал Чудакулли. «Декан и все остальные. Окончательно сбрендили». Всю ночь бренчали на гитарах, а декан сшил себе мантию из кожи. Но кожа – очень практичный и функциональный материал. «Вот он ее и практикует», – мрачно заявил Чудакулли. Декан отошел в сторону. Манекен он позаимствовал у дома правительницы, госпожи Герпес. В фасон, возникший в его воспаленном воображении, он внес некоторые изменения. Во-первых, любой волшебник по своей природе не способен носить одежду, которая не доходит ему, по крайней мере, до лодыжек, поэтому кожи ушло много. Зато для заклепок место хоть отбавляй. Сначала он сделал слово «декан». Смотрелось как-то куце. Чуть подумав, он добавил «рожден, чтоб…», а дальше оставил пустое место, потому что сам еще не был уверен, для чего именно он был рожден. «Рожден, чтоб жрать» не звучало. После некоторых раздумий он написал «Живи в сластях, умри маломыд». Тут он допустил ошибку, перевернул материал, чтобы пробить дырки под заклепки, и перепутал направление, в котором нужно было двигаться. Впрочем, направление тут не важно. Главное ведь движение. Именно об этом говорит музыка, в которой звучит глас рока. Профессор современного руносложения стучит в своей комнате в барабаны. Все остальные обзавелись гитарами. «Но это еще ничего. Ты бы посмотрел, что сотворил казначей со своей мантией», – продолжал Чудакули. А библиотекарь бродит повсюду и что-то напевает. И никто не обращает внимания на мои слова. Он оглядел студентов. Нельзя сказать, что это зрелище успокаивало. И дело было не только во внешнем виде студентов. Весь высший состав университета свихнулся на какой-то странной музыке. А эти люди добровольно торчали взаперти, потому что работали. «И чем же вы здесь занимаетесь?» – вопросил он. Вот ты, как тебя зовут?» Студент, на которого указал острый палец чудакули, смущенно поежился. «Чокнутый Дронго», — ответил он, судорожно сжимая в руках поля шляпы. «Чокнутый Дронго», — повторил чудакули. «Именно так тебя и зовут? Именно этот ярлычок нашит на всех твоих майках?»
«Нет, арканцлер».
«А как тебя на самом деле зовут?»
«Адриан Турнепс, арканцлер».
«Почему же ты называешь себя чокнутым Дронго, господин Турнепс?» «Однажды он выпил целую пинту шенди», — подсказал Думинг, у которого хватило совести слегка смутиться. Чудакули посмотрел на него ничего не выражающим взглядом. «Ладно, другого выхода все равно нет». «Ну хорошо, ребята», — устало промолвил он. «Посмотрим, что вы скажете вот на это». Он достал из-под мантии пивную кружку, вынесенную из залатанного барабана, и закрытую картонной подставкой. Подставку держала крепко примотанная веревка. «Что там, арканцлер?» — спросил Думинг Тупс.
«Немного музыки, парень».
«Музыки? Но музыку... ее нельзя поймать».
«Как бы мне хотелось стать таким умником, как ты, знающим ответы на все вопросы», — отрезал чудакули. «Вот та большая колба подойдет». «Эй ты, чокнутый Адриан, сними с нее крышку и будь готов закрыть ее, как только я скажу». «Готов, чокнутый Адриан? Начали!» Чудакули быстро открыл отозвавшуюся сердитым аккордом кружку и перевернул ее над колбой. Чокнутый Дронго Адриан, до смерти запуганный арканцлером, тут же захлопнул крышку. А потом они услышали его. Настойчивый ритм, отскакивающий от стеклянных стенок. Студенты дружно уставились на колбу. Внутри колбы что-то двигалось. Что-то неопределенное. «Поймал ее вчера вечером в барабане».
«Но это невозможно», — возразил Тупс. «Музыку нельзя поймать».
«А это что перед тобой, юноша? Ожившее пиво?»
«И она со вчерашнего вечера сидела в кружке?» — спросил Тупс.
«Да».
«Но это невозможно». Думинг выглядел совершенно удрученным. «Есть люди, которые с рождения верят, что все-все тайны Вселенной могут быть раскрыты». Чудакули ободряюще похлопал его по плечу. «Ну-ну, быть волшебником не так легко, правда?» — сказал он. Некоторое время Тупс смотрел на кружку, а потом решительно сжал губы. «Хорошо, мы с этим разберемся. Должно быть, тут дело в чистоте, не иначе. Тес кошмарный, тащи хрустальный шар. Сказ, разыщи моток стальной проволоки. Мы докажем, что все это чистота». Рок-группа провела ночь на постоялом дворе для одиноких мужчин, что в переулке рядом с тусклой улицей. Этот факт наверняка заинтересовал бы четырех вышибал из гильдии музыкантов, которые всю ночь тупо просидели возле дыры, напоминавшей по форме пианино, в доме на Федерской улице. Кипя от ярости, Сьюзен шагала по комнатам смерти. Легкий страх только усиливал бурлящий внутри гнев. Что за упаднические мысли? Неужели можно довольствоваться тем, что являешься олицетворением слепой силы? Нет, тут все нужно менять. Ее отец пытался начать эти самые перемены. Но, честно говоря, ему несколько мешала сентиментальность. Титул герцога ему присвоила Келли, королева Столата. Герцог означает военачальник. Но отец Сьюзен никогда ни с кем не сражался. Всю свою жизнь он мотался по равнине 100, от одного жалкого городишки к другому, и вел дипломатические беседы, пытаясь убедить одних людей поговорить с другими. Насколько было известно Сьюзен, он не убил ни одного человека, хотя, быть может, заговорил до смерти нескольких политиков. Не слишком-то подходящая работа для военачальника. Да, стоит признать, мелких личных войн стало меньше, чем раньше, но вряд ли этой заслугой можно гордиться. Разве это масштаб? Она прошла по комнате с жизнеизмерителями. Даже те часы, что стояли на самых верхних полках, вздрагивали от ее тяжелой поступи. Она будет спасать жизни. Хороших людей следует пощадить, плохие могут умирать молодыми. Это, кроме того, позволит сохранить равновесие. Она ему пока ажет. А что касается ответственности,
Люди всегда стремятся к переменам. В конце концов, это основа человеческой натуры. Сьюзен открыла еще одну дверь и вошла в библиотеку. Это помещение было даже больше, чем комната с жизнеизмерителями. Книжные шкафы уходили вверх, подобно утесам. Потолок был затянут дымкой. «Конечно», — сказала она себе. «Наивным было бы полагать, что ты сможешь пройти по миру, размахивая косой на манер волшебной палочки, и всего за одну ночь изменить его к лучшему. Потребуется время. Начать нужно с малого и развить успех». Она протянула руку. «Я вовсе не собираюсь говорить громким гулким голосом. Лично я считаю это ненужной драмой и вообще довольно глупым. Мне всего-навсего нужна книга Диона Селина. Большое спасибо». Библиотека вокруг нее продолжала трудиться. Миллионы книг писали сами себя, издавая легкий, похожий на тараканий шорох. Она вспомнила, как сидела у него на коленях, вернее, на подушке, положенной на его колени, потому что сидеть на самих коленях было невозможно. Как смотрела на костяной палец, следовавший за появлявшимися на странице буквами. Она училась читать собственную жизнь. «Я жду», – многозначительно произнесла Сьюзен. А потом сжала кулаки. «Дион Селин!» Перед ней мгновенно появилась книга. Она едва успела поймать ее, прежде чем та упала на пол. «Спасибо». Сьюзен быстро перелистала страницы его жизни, пока не дошла до самой последней. После чего торопливо вернулась на несколько страниц назад и увидела смерть в барабане, аккуратно записанную и документально зафиксированную. Все было здесь, и все было неправдой. Он не умер. Книга лгала. Или, наверное, это будет наиболее точным описанием происходившего. Книга говорила правду, а лгала – действительность. Самым важным было то, что с момента смерти Диона книга писала музыку. Страницы за страницей были покрыты аккуратными нотными знаками. Прямо на глазах у Сьюзен на следующей строке появился скрипичный ключ. Какие цели преследовала музыка? Почему спасла ему жизнь? Это она, Сьюзен, должна была его спасти. Уверенность засела в ее сознании стальной балкой. Поступить так было абсолютно необходимо. Она никогда с ним не встречалась, не обменялась ни словом. Он был самым обычным человеком, однако именно его она должна была спасти. Дедушка сказал, что так поступать не следует. Да что он знает о жизни? Он ведь никогда и не жил.
Блерт Фендер был гитарных дел мастером. Работа была тихой и приносила ему удовлетворение. На изготовление инструмента ему и его помощнику Гибсону требовалось порядка 5 дней, если, конечно, они работали с хорошей выдержанной древесиной. Блерт очень добросовестно относился к своему роду занятий. И всю жизнь он посвятил гитарам, и только гитарам, на которых, кстати, очень неплохо играл. Вообще, он считал, что существуют гитаристы 3 категорий. Во-первых, это те, кого он считал настоящими музыкантами, играющие в опере или в небольших частных оркестрах. Потом – исполнители всяких народных песенок, которые совсем не умели играть, но это было неважно, потому что петь они тоже не умели. И, наконец, трубадуры и прочие загорелые, обветренные типы, которые считали гитару, так же, как и розу в зубах, коробку шоколадных конфет или расположенную в стратегически важном месте пару носков, одним из видов оружия в вечной борьбе полов. Из гитары они могли извлечь разве что пару-другой аккордов. Зато были регулярными покупателями. Когда при появлении разъяренного мужа любовник выпрыгивает из окна, меньше всего он думает о принесенном с собой музыкальном инструменте. Блерту казалось, что он видел музыкантов всех категорий. Впрочем, этим утром он продал несколько инструментов волшебникам, что было достаточно необычно. Некоторые из них приобрели даже самоучитель для игры на гитаре, составленный Блертом. Звякнул колокольчик. «Слушаю». Фендер поднял глаза на потенциального покупателя и, приложив гигантское умственное усилие, добавил: «Господин?» Дело было не только в кожаной куртке, и не в манжетах с заклепками, и не в огромном мече. Ни при чем был и шлем с длинными шипами. Дело было в коже, заклепках, мече и шлеме. Вряд ли данный покупатель относится к первой или второй категории, решил про себя Блерт. Человек в нерешительности застыл, судорожно сжимая и разжимая пальцы.
К диалогу он явно не был готов. «Это гитарная лавка?» – наконец спросил он. Блерт оглядел товар, висевший на стенах и потолке. «Да», – пожал плечами он. «Я бы купил одну». Что же касается третьей категории, человек выглядел одним из тех типов, которые даже до простого «здравствуйте» не снисходят, не говоря уж о всяких конфетах и розах. Блерт схватил первую попавшуюся под руку гитару и протянул ее покупателю. «Такую?» «Мне нужен инструмент, который играет блам-блам-блам-блам-блам-блам. Ух! Понятно?» Блерт опустил взгляд на гитару. «Вряд ли она так умеет», — признался он. Две огромные ладони с черными ногтями вырвали инструмент из его рук. «Господин, ты неправильно ее дер... Зеркало есть?»
«Нет».
Одна волосатая лапа взметнулась вверх и резко опустилась на струны. Следующие 10 секунд были, пожалуй, самыми ужасными во всей профессиональной жизни Блерта. Нельзя так поступать с беззащитным музыкальным инструментом. Представьте себе, вот вы выращиваете жеребенка, кормите его, ухаживаете за ним, заплетаете пестрые ленточки в его гриву и хвост, выгуливаете на полянке с маргаритками, по которой прыгают зайчики. А потом вдруг видите, как первый же наездник охаживает его плеткой и, что есть сил, вонзает в его бока шпоры. Странный тип даже не играл, а словно что-то искал. Разумеется, он ничего не нашел, но когда стих последний якобы аккорд, на его лице появилось выражение, свидетельствующее о решимости продолжить поиски. «Хорошо, сколько я должен?» Гитара продавалась за $15, но музыкальная душа Блёрта восстала. $25, — рявкнул он.
«Согласен, этого хватит?»
Из какого-то потайного кармана он достал небольшой рубин. «У меня нет сдачи». Музыкальная душа Блёрта все еще протестовала, но тут вмешался разум бизнесмена и выкрутил ему руки. «Ну, я добавлю самоучитель, ремень и пару медиаторов, хорошо?» «В самоучителе есть картинки, куда нужно ставить пальцы и все такое прочее». «Договорились». Варвар, наконец, вышел из лавки. Блерт уставился на рубин.
Зазвенел колокольчик. Он поднял взгляд. На сей раз чуть легче. Заклепок на куртке меньше и всего 2 шипа на шлеме. «Только не говори, что ты хочешь купить гитару».
«Хочу. Ту, что делает вот так. Ву-ву-ву-ву-ву!»
Блерт затравленно огляделся по сторонам. «Ага, нашел», — сказал он и взял ближайший инструмент. «Не знаю насчет «вы-вы», но вот мой самоучитель, ремень, пара медиаторов. Вся эта радость — $30. И знаешь, что еще? Я совершенно бесплатно ее тебе настрою. По рукам?»
«Да. Зеркало есть?»
Зазвенел колокольчик. А потом еще раз. Спустя час Блерт устало прислонился к дверному косяку. На лице его блуждала идиотская улыбка, а руками он поддерживал пояс, чтобы штаны не спадали под весом денег.
«Гибсон!»
«Слушай, босс, помнишь гитары, что ты сделал, когда еще учился? Которые, по твоим словам, звучат так, словно кошка пытается погадить зашитой задницей?»
«Ты их выбросил?»
«Нет, босс, решил сохранить, чтобы хорошенько над собой посмеяться лет этак через 5, когда научусь делать настоящие инструменты». Блерт вытер пот со лба. Из платка вывалилось несколько мелких золотых монет. «А куда ты их положил?» «Так, мне просто интересно».
«Сунул в сарай, босс, вместе с той дерьмовой древесиной, от которой, как ты сказал, пользы столько же, как от русалки в хоре».
«Тащи сюда гитары, понял? И ту древесину».
«Но ты же велел...»
«И захвати пилу, а потом сгоняй за 2 галлонами черной краски и блестками».
«Блестками, босс?»
«Купишь их в одежной лавке госпожи Космополит. И спроси, нет ли у нее блестящих ангских камней и какого-нибудь модного материала для ремней».
«Да, и не должит ли она нам самое большое зеркало?»
Блерт снова подтянул штаны. «Потом сходи в доки и найми тролля. Вели ему встать на углу. Если еще хоть кто-нибудь войдет сюда и попытается сыграть...» Он с трудом припомнил название. «Стремянку в облака», так, кажется, она называется. «Так вот, пусть он оторвет ему голову».
«Без предупреждения?» – спросил Гибсон.
«Это и будет предупреждением».